Цена свободы. Алекс проснулся от невыносимой боли. Открывать глаза не было желания, как не было желания шевелиться, думать, дышать. Затуманенному сознанию показалось, что он попавший под автомобиль собака с перемолотыми вдребезги костями. «Почему ему не сделали обезболивающий укол?» – раздался вдалеке голос. «Зачем мне укол? Наверное, чтобы не так больно было умирать?» – подумал Алекс. И потерял сознание. Когда он очнулся в следующий раз, боль уже не захлестывала тело горячими волнами, а еле ощутимо пульсировала в висках. Алекс открыл глаза, но почти ничего не увидел. В помещении было темно. Он лежал на широкой кровати, застеленной шелковыми простынями. От покрывала, которым он был укрыт, исходил тонкий аромат жасмина. Правда, при попытке пошевелиться, в голове опять помутилось. «Неужели я все еще жив?» – удивился он и снова провалился в забытье. Снова и снова он то приходил в себя, то окунался в черную бездну боли и беспамятства. Словно никак не мог решить, жить ему или умереть. Наконец пришел день, когда он открыл глаза, сощурился от ударившего в них света и по привычке хотел вскочить с кровати. Но чья-то рука удержала его. Женский голос сказал: «Врач не разрешил вам вставать». Алекс поморщился от боли и откинулся на подушку. Теперь он мог рассмотреть помещение, в котором провел все это время. Небольшая комната. Из мебели только кровать и низенький комод. Прямо напротив кровати находилось огромное окно. В него сейчас светило солнце. Из-за яркого света Алекс не сразу увидел сидящую рядом с ним женщину. Вернее, это оказалась молодая девушка, почти ребенок. Взглянув на нее позолоченным солнцем волосы, Алекс снова попытался встать, но девушка терпеливо и решительно удержала его. «И что теперь делать? Не драться же с ней», — подумал Алекс. А вслух сказал: «О, прекрасная незнакомка, не будете ли вы так любезны показать мне, где здесь туалет?» Глядя на ее удивленное лицо, он подумал, что его не понимают, и повторил: «Где здесь туалет? Сортир, клозет, белый друг, или как он у вас называется?» Девушка быстро встала со стула, выглянула в коридор и крикнула кому-то: «Позовите врача и побыстрее, кажется, ему действительно лучше». Потом снова села рядом, ласково погладила его по руке и сказала: «Сначала вас должен осмотреть врач. Если он разрешит, я провожу вас в туалет». Чтобы скрыть неловкость, Алекс притянул ее к себе и негромко спросил: «А чтобы проводить тебя в ресторан, я тоже должен спросить разрешение у врача?» Девушка отстранилась и с улыбкой ответила: «Уже почти месяц мы не знаем, доживешь ты до утра. Но раз собрался в ресторан, значит, точно поправишься». От шока у Алекса пропал дар речи. Почти месяц он валялся в постели. Значит, в компании его место давно занято. Ерунда, невелика потеря. Он найдет, как себя прокормить. За последнее задание ему должны были заплатить неплохие деньги. Стоп! Вот в чем проблема. Он не выполнил последнее задание и не доставил груз. А потом оказался здесь. Хотя, по правде говоря, должен был оказаться на небесах. Груз, который Алексу нужно было отвезти в одну из колоний, относился к разряду особо ценных, а миссия, соответственно, к разряду опасных. Компания даже раскошелилась на модернизацию его старенькой «Кобры». Но ему было все равно. Даже если после столкновения с пиратами его корабль придет в негодность, денег, которые платили за это задание, ему хватит и на новый корабль, и на пару лет безбедной жизни. А безопасных миссий не бывает. Алекс уже успел в этом убедиться. На удивление, на этот раз все пошло как по маслу. Ни одного столкновения за полет. Скорее всего, пиратов отпугивало новое оружие, установленное компанией. Неприятности начались уже в охраняемой зоне, когда Алекс убрал щиты и заходил на посадку. В это время ему на хвост сели два пиратских ската, и начали безнаказанно расстреливать его кораблик. Где прятались незнакомцы? Почему при попытке открыть огонь его не сбили автоматические турели? Алекс так и не узнал ответ на эти вопросы. В другое время и в другом месте он бы еще поспорил, кто круче. Но сейчас ввязаться в перестрелку для него означало мгновенную смерть от турели охранения. Все, что можно было сделать, это попытаться сесть, уворачиваясь от выстрелов противника. Хотя он прекрасно понимал, что это невозможно. Наверное, он опять потерял бы сознание, если бы не голос девушки, испуганно повторяющийся. «Пожалуйста, не волнуйтесь, вам нельзя волноваться». Потом ему чем-то плеснули в лицо, и Алекс понял, что глаза лучше открыть. «Что с грузом?» – невнятно прохрипел он. «С грузом все нормально, все хорошо, вам нельзя волноваться. Не волнуйтесь, пожалуйста», – в тысячный раз произнесла девушка. И опять выглянула в коридор. «Да позовите же, наконец, врача, уроды бестолковые!» С грузом действительно оказалось все нормально. Алекс до последнего момента уворачивался от преследователей, а потом изловчился и так удачно рухнул на какой-то пустырь, что уцелел и груз, и корабль, и даже он сам. Если бы не массивный сканер оборудования, в последний момент сорвавшийся с креплений и чуть его не убивший, все было бы просто замечательно. Когда пилот окончательно пошел на поправку, ему нанес визит молодой человек с восточной внешностью. «Агарагим», – представился он и заверил Алекса, что доставленный груз в полном порядке. Более того, так как инцидент произошел на его, Агарагима, территории, значит, отчасти по его вине все повреждения корабля Алекса устранены, а здоровьем пилота занимаются лучшие врачи колонии. «Какой-то странный в этой колонии управляющий, слишком вежливый и благородный», – подумал Алекс, без особого интереса слушая его многословные извинения. Сейчас пилота меньше всего волновала старенькая кобра. Он все равно собирался продать ее на ближайшей базе. Все его мысли занимала Лиана. Девушка с золотистыми волосами, которая ухаживала за ним во время болезни. Алексу казалось, что она тоже проявляет к нему интерес. Правда, после того, как угроза жизни Милан миновала, девушка уже не смотрела на него полными тревоги глазами, не гладила так нежно его руку и проводила с ним все меньше времени. Но это его не останавливало. Алекс еще не понял, что за чувство испытывает. Легкое увлечение или что-то более серьезное. Но улетать из колонии не спешил. Однажды, когда Лиана зашла к нему пожелать доброго утра, он решил не упускать момент и спросил. «Так как насчет ресторана? Мое предложение остается в силе. Или я должен спросить у разрешения у врача?» Реакция Лианы была совершенно непредсказуемой. Алекс привык, что большинство девушек в таких случаях начинают кокетничать, ждут, чтобы их упрашивали. Некоторые соглашаются сразу, некоторые не соглашаются, но такого с ним давно не случалось. Тем более Лиане он явно нравился. Но вместо этого она испуганно закрыла за собой дверь, села рядом с кроватью и полушепотом сказала: «Наверное, во время твоей болезни я вела себя слишком несдержанно, но это ничего не значит. Мне просто было тебя очень жаль. Пожалуйста, не думай, что я пытаюсь тебе понравиться или заигрывала с тобой». «Даже если я так думаю, что в этом плохого?» «Агарагим меня убьет», — сказала она и расплакалась. От удивления Алекс не сразу нашелся, что ответить. «Ты что, его жена?» — высказал он догадку. «Нет, я его наложница», — произнесла девушка сквозь слезы. Алекс еще никогда не чувствовал себя так неловко. Он налил стакан воды и протянул Лиане. Но она оттолкнула его руку и разрыдалась еще сильнее. Правда, девушка быстро успокоилась и сказала виноватым голосом: «Люди такого происхождения, как Агарагим, женятся только на девушек из богатых и благородных семей. А меня он просто купил у родителей. Он добрый. Он дал им много денег. Теперь папа и мама могут до конца своих дней жить в достатке». Услышанное показалось пилоту диким, невозможным. «Как можно купить человека, словно какую-то вещь?» «Я и есть вещь. Муж не имеет права бросить жену. Даже если он ее разлюбит, все равно должен содержать. А когда наложница надоедает, ее просто выгоняют, и она может взять с собой только то, что на ней надето». Но есть же закон. Здесь единственный закон – слово Агарагима. Вся эта планета его. Знаешь, что сделали с теми идиотами, которые напали на тебя? Сбросили с истребителя. 3000 метров – не такая уж большая высота. До земли долетели мишки с костями. Я не хочу разделить их участь. Неудивительно, что Агарагим не похож на управляющего, подумал Алекс. Он здесь полноправный хозяин и ведет себя соответственно. Кого считает нужным, одаривает, кого хочет, карает. История Лианы потрясла его до глубины души. Он часто бывал недоволен жизнью, но по сравнению с этой девушкой он жил в раю. Нередко он оставался без гроша в кармане. Руководство компании давало заведомо невыполнимые миссии. Да и пираты доставляли неприятности. Но деньги он мог заработать, от миссии отказаться, с пиратами договориться или надрать им уши, в зависимости от обстоятельств. Все было в его руках. Свобода. Вот чем он дорожил в жизни больше всего. «Расскажи, какой он твой корабль?» – грустно попросила Лиана перед уходом. «У отца был старый челнок, и он даже учил меня им управлять, а теперь мне запрещено выходить из дома. Неизвестно, увижу ли я когда-нибудь звездолет». И в этот момент Алекс понял, что для него это все серьезно. Ему дорога эта девчонка. Да, он здесь гость, а Агарагим – могущественный хозяин. Но он обязательно что-нибудь придумает, чтобы Лиана могла не только увидеть звездолет, но и полететь на нем туда, куда захочет, чтобы она тоже стала свободной. Агарагим приветствовал Алекса ослепительной улыбкой. «Мне доложили, что гость почувствовал себя достаточно окрепшим и собирается в дорогу. По-моему, вы слишком торопитесь. После таких травм необходимо закончить лечение. Если вам скучно, я могу организовать экскурсию по колонии. Уверяю, у нас есть на что посмотреть». «Нет, я улетаю. Это окончательное решение». «Ну что ж, мне остается только пожелать приятного полета». Алекс облизнул пересохшие от волнения губы и сказал: «Я хочу забрать с собой Лиану». Лицо Агарагима сразу стало непроницаемым. «Значит, мне не показалось. Гость имел наглость позариться на самую дорогую вещь хозяина». «В том-то и дело, что Лиана не вещь, а живой человек», — не выдержав, закричал Алекс. Потом взял себя в руки и продолжил более спокойным тоном: «Любая вещь имеет свою цену. Если девушка для уважаемого хозяина всего лишь вещь, назови цену, за которую ты согласен с ней расстаться». Агарагим угрюмо взглянул на пилота и промолчал. Пауза затянулась, и Алекс уже начал опасаться, что как бы его тоже не сбросили с истребителя. «Ты совершенно прав», – наконец ответил Агарагим, неприятно усмехнувшись. «Лиана для меня лишь вещь. Любимая, дорогая, но всего-навсего вещь. Я назову ее цену. Можешь забрать ее в обмен на ветер». Алексу показалось, что ему дали пощечину. На элитный звездолет «Ветер» он не заработает за всю свою жизнь. Можно даже и не пытаться. «Хорошо, я достану тебе ветер», – ответил он, поражаясь собственной наглости. «Если я узнаю, что ты плохо обращался с Лианой за время моего отсутствия, я уроню этот самый ветер прямо на твой распрекрасный дворец». Мосты были сожжены. Пилота вежливо проводили на космодром, где ждала его подлатанная кобра. Алекс осмотрел звездолет, сел в пилотское кресло, связался с диспетчером и запустил стартовую программу. Все как обычно, не считая многочисленных турелей, способных испепелить его кораблик на за считанные секунды. Но взлет прошел без происшествий. Никто не стал его преследовать или открывать огонь. Видимо, Агарагим решил сегодня поиграть в благородство. Теперь надо было решить, что делать дальше. Самым разумным было бы все забыть, вернуться на прежнюю работу и жить как прежде. Но Алекс никогда не искал легких путей. Он знал одного человека, у которого был ветер. Правда, вряд ли этот человек так просто захочет с ним расстаться. На базу пиратов Алекс попал без труда, так как никогда с ними не враждовал. Если они нападали и требовали сбросить груз, он отправлял их на тот свет без сожаления. Это была его работа. но в отличие от фанатичных охотников за головами, он не испытывал к ним ненависти и всегда старался решать конфликты мирным путем. Это сейчас сослужило ему добрую службу. Диспетчер разрешил посадку без лишних вопросов. Алекс долго ходил по складу вооружения, но так ничего и не выбрал. Даже самое мощное пиратское оружие для щитов ветра было не страшнее детского пистолета. «Может, что подсказать?» – спросил бритоголовый громила, наблюдавший за Алексом. «Вижу, у вас есть много интересных вещей, но мне нужно кое-что особенное». «Какое совпадение! Всем, кто к нам прилетает, нужно что-нибудь особенное. Против какой хоть тачки ствол ищешь?» «Не люблю, когда задают много вопросов. Не хочешь – не отвечай. Здесь не полицейский участок, за язык никто не тянет». Пожал плечами здоровяк и хотел уйти. «Подожди, мне нужен инструмент для охоты за ветром». Продавец задумался. «Да, не слабо. Инструмент-то мы подберем. Только вот как у тебя с деньгами, охотник? Ты подбери, что надо, а деньги найдутся». «Хорошо. Слушай внимательно. Ветер очень хорошо защищен. С этими пуколками», — продавец показал ему на огромные пушки, расставленные по всему помещению, — «можешь к нему даже не соваться. Единственное слабое место у этого звездолета – магистраль в хвостовом отсеке. Посылаешь в него пару ракет с ядерными боеголовками, и ветер твой». «Да уж, действительно не слабо», – подумал Алекс, а вслух произнес. «Вообще-то, я хочу захватить корабль, а не разнести его в клочья». «А кораблю ничего и не будет. Даже оборудование уцелеет. А вот пассажиры…» Алексу стало не по себе при мысли о том, что произойдет с пассажирами. Но выбирать не приходилось. К тому же, в него в душе теплилась надежда, что к крайним мерам прибегать не придется. «Скажи своим ребятам, пусть установят на мое корыто все, что надо», – небрежно сказал он. «Слышь, парень, учти, ты не сможешь просто так на него сесть и полететь. Радиация там будет, ну сам понимаешь. Стандартный скафандр не спасет. Не желаешь приобрести блок радиационной защиты?» «Да-да, конечно». «Подожди, а если я пригоню корабль на вашу базу, можно будет вернуть уровень радиации в норму?» «Можно. Только стоит это будет очень дорого». Здоровяк назвал сумму, практически равную остатку на счете Алекса. А он-то собирался жить на эти деньги в ближайшие несколько лет. «Все понятно. Кажется, с блоком радиационной защиты придется подождать». «Ну, хозяин барин», – равнодушно ответил продавец. «Что ж, дело сделано», – мрачно подумал Алекс, запуская перед стартом тестирование нового оборудования. Остался пустяк – завладеть практически неприступным кораблем. Из всех его знакомых ветер был только у владельца компании, в которой Алекс работал несколько последних лет. Пилот знал, что большой босс часто совершает небольшие перелеты без охраны, полагаясь на свой звездолет. Это давало надежду подкараулить его во время такого перелета и решить вопрос тет-а-тет. Алекс взял курс на основную базу компании. Здесь кипела привычная для пилота жизнь. Звездолеты непрерывным потоком заходили на посадку и взлетали. За ближайшим астероидом прятались пираты, поджидали неопытного новичка с грузом подороже. Алекс решил не стыковаться с базой, заглушил двигатели и стал наблюдать за кораблями в ангаре. «Hello, Al!» – поприветствовал его кто-то из бывших сослуживцев. «Чего ждешь? Почему не стыкуешься?» «Да я тут попал в небольшую переделку. Даже не знаю, есть ли у меня допуск, или меня уже уволили к чертям собачьим». «Если ты говоришь о своем последнем задании, то тебя после него даже повысили. Говорят, ты ловко управляешься своим корытом». «Я вообще ловкий парень», – невесело усмехнулся Алекс. Он не собирался приближаться к базе. Не хватало, чтобы сканеры засекли запрещенное оборудование у него на борту. На радаре постоянно появлялись новые корабли, но ничего похожего на ветер пока не было. Интересно, сколько он может здесь провисеть, не вызывая подозрений? В голову лезли самые невеселые мысли. «Что, герой-освободитель, нашел приключение на свою голову? Жил себе спокойно, и деньги были, и в компании он был на хорошем счету. Оказывается, еще и в должности повысили. Чего ему не хватало?» Тут Алекс вспомнил залитое слезами лицо Лианы и все стало на свои места. В этот момент на радаре появился ветер. Не оставалось никаких сомнений. Это был именно тот звездолет, в котором нуждался Алекс. Вскоре пилот смог рассмотреть его на обзорном экране. Изящный и стремительный, на фоне остальных кораблей он напоминал ястреба в стае стрисогусок. В другое время Алекс залюбовался бы этим прекрасным творением человеческих рук, но сейчас его ждала работа. Он запустил двигатели и стал медленно разворачиваться, ложась на курс звездолета. Вокруг сновало столько кораблей, что жертва не сразу заметила преследователя. Даже когда они оказались в безлюдном секторе, используемом для совершения гиперпрыжков, большой босс ничего не заподозрил. «Эй, парень, уйди с радара, ты мне мешаешь!» – заорал он в селектор корпоративной связи. Наверное, подумал, что работник тоже ищет свободное пространство для гиперпрыжка. Но корабль Алекса неуклонно приближался, и босс занервничал. «Ты что, не видишь, что мешаешь мне уйти в гиперпрыжок? Улетай отсюда, а то уволю!» «Ни в какой прыжок ты не уйдешь», – пробормотал Алекс. Он хотел приблизиться к большому боссу настолько, чтобы сканер оборудования ветра засек ядерное оружие у него на борту. Наконец, в динамике раздался разъяренный голос босса. «Ты что за спятивший урод? Зачем ты приволок сюда это дерьмо? Мои люди разнесут тебя в клочья. Пока сюда доберутся твои молодцы, мне будет уже все равно, что они со мной сделают. Ха-ха, наивный. Или ты ничего не понимаешь в звездолетах, или действительно спятил. Может, я и спятил, но говорят, у твоего корабля есть прикольная фишка. Если всадить в магистраль хвостового отсека порцию этого дерьма, от пилота остаются одни воспоминания. Давай проверим, так ли это? Или, может, все-таки поговорим?» Судя по испуганному голосу, босс тоже знал об этой фишке. «Хорошо, давай поговорим. Что тебе от меня надо?» «По сравнению с твоей жизнью, сущие пустяки. Мне нужен твой корабль». «Все ясно. Это просто блеф. Даже если ты убьешь меня, как ты собираешься захватить корабль? У тебя нет устройства радиационной защиты, а на камикадзе ты не очень-то похож». Алекс и сам прекрасно знал, что ему грозит при наихудшем раскладе. К счастью, у него был скафандр последней модели, способный хоть как-то защитить от радиации. А еще у него была цель – притащить Агарагиму, ненавистное корыто, а там хоть трава не расти. «Спасибо за совет, я как-нибудь сам позабочусь о своем здоровье. Решай быстрее, что тебе дороже – жизнь или это твоя большая железка?» Бесстрастно произнес он микрофон. Наверное, что-то в тоне подсказало боссу. Это же не шутки и не блеф. «Хорошо, я согласен поменяться с тобой кораблями». «Ни о каком обмене речь не идет. Катапультируйся к чертовой матери. Доблестная охрана тебя подберет. Ты предлагаешь мне кувыркаться в скафандре на глазах у всей компании? Меняйся кораблями или делай все, что хочешь». Обмен кораблями не входил в план Алекса. Пришлось импровизировать. Пока корабли стыковались, он собрал из имеющихся боеприпасов простейшее взрывное устройство и сообщил противнику по интеркому: «Если хочешь пристрелить меня в шлюзе, я устрою такой фейерверк, что мы оба отправимся в преисподнюю». Если большой босс и собирался сделать нечто подобное, то, увидев на экране обмотанного проводом парня с перекошенным лицом, сразу передумал. В последний момент Алекс отстрелил обе ядерные ракеты в безлюдное пространство. Оставалось надеяться, что на их пути никто не попадется. Когда противники встретились в шлюзе, босс смерил пилота презрительным взглядом и сказал: «Считай, что ты покойник. Скажи это своим конкурентам. Тогда я точно не останусь без работы», – равнодушно ответил Алекс. Оба прекрасно понимали бессмысленность угроз. Человек в космосе – все равно, что капля в море. Затеряться в его бескрайних просторах ничего не стоит. Да и что там говорить, Алекс свою мать не видел уже несколько лет. Она поселилась в одной из новых колоний, постоянно звала сына в гости, а он привык общаться с ней по видеосвязи и даже не знал, где ее дом. Алекс уже собирался уйти в гиперпрыжок, когда босс снова вышел с ним на связь. «Слушай, парень, скажи, зачем ты ввязался во все это? У тебя был неплохой звездолет, Вот и летал бы на нем. Ты хоть знаешь, сколько стоит запчасти к моему кораблю? На один винтик будешь год зарабатывать. Прости, большой босс, ничего личного. Просто мне был нужен именно ветер. Алекс посадил звездолет и быстрым шагом направился к резиденции Агарагима. Он столкнулся с Лианой у самых ворот. К его удивлению, вид у девушки был далеко не радостным. «Зачем ты это сделал?» – мрачно спросила она вместо приветствия. Пилот не сразу понял, чем она недовольна. «Что случилось? Агарагим тебя обижал?» «Агарагим заботился обо мне. Кормил, одевал, давал крышу над головой. А теперь что прикажешь делать? Где я буду жить?» Вопрос застал Алекса врасплох. Он был уверен, что Лиана улетит отсюда вместе с ним, и только сейчас задумался, что же будет дальше. У него не было дома. Он привык считать своим домом корабль, но сейчас у него не было даже корабля. Конечно, звездолет он себе купит и заживет прежней жизнью. Но захочет ли девушка болтаться вместе с ним, как цветок в проруби? «Знаешь, Лиана, сейчас у меня проблемы, но я их решу. Ты можешь присоединиться ко мне, стать моей напарницей». «Заманчивая перспектива», – фыркнула девушка. «Можешь вернуться к Агарагиму или пожить у родителей. Хотя я бы не советовал жить с людьми, которые могут тебя продать». «И ты так просто меня отпустишь?» Алекс вспомнил, как подсчитывал, какую дозу получит при наихудшем раскладе, как наспех собирал взрывное устройство и думал, только бы не рвануло прямо сейчас. Да что там говорить, он рисковал жизнью ради этой девчонки, а его жертва оказалась никому не нужна. «Не бойся, я не буду тебя удерживать. Я хотел подарить тебе свободу, а не новое рабство. А ты сама решай, что делать с этим даром», — сказал он дрогнувшим голосом, развернулся и ушел прочь. В здании космопорта было шумно и многолюдно. Алекс с раздражением оглядел орущую толпу и подумал, что сойдет с ума, дожидаясь своего рейса. Для привычного к тишине и одиночеству пилота было мукой выслушивать несущиеся со всех сторон реплики. «Вы слышали? Топливо опять подорожает. И это потому, что в правительстве нет достойных людей. Конечно, они там деньги гребут лопатой. На простой народ им плевать. А вот если б я пришел к власти...» Алекс с ужасом представил, что бы тогда произошло. Прислонился к какой-то колонне и закрыл глаза. Он вспомнил, как в школе влюбился в девушку, но она выбрала другого. Мама тогда застала его за совершенно немужским занятием. Он плакал и яростно колотил кулаками по подушке. «Она дура, дура! Этот урод бросит ее через неделю. Я добьюсь своего. Только я знаю, как сделать ее счастливой». «Это тебе так кажется. Ее сейчас может сделать счастливой только внимание этого урода. Если ты действительно любишь эту девушку, оставь ее в покое. Не заставляй страдать. Каждый по-своему понимает, что такое счастье. И никому нельзя навязать счастье насильно». Каким же он казался дураком. Для него счастье было в свободе среди звезд. И он хотел навязать эту свободу Лиане. Но свобода оказалась ей не нужна. Девушка привыкла жить в роскоши. Ее клетка была поистине золотой. А он обычный пилот и никогда не сможет обеспечить ей прежний уровень жизни. Что он себе возомнил? Зачем ей бездомный бродяга с кучей проблем? Когда Алекс снова открыл глаза, перед ним стояла Лиана. «Я боялась, что ты уже улетел. Прости меня за все, что я наговорила. Я хочу лететь с тобой». «Неужели? А как же Агарагим? Почему бы тебе не вернуться к своему благодетелю?» – насмешливо спросил пилот. «Ты сказал, что хотел подарить мне свободу. Глупо так отказываться от того, чего у меня никогда не было». Алекс постарался ответить как можно равнодушнее. «Извини, крошка, но сейчас у меня слишком много проблем. Наверное, тебе действительно стоит остаться». У Лианы задрожали губы, и ему показалось, что она сейчас расплачется. Но она быстро овладела собой и сказала: «Я понимаю, что очень сильно тебя обидела. Если не хочешь брать меня с собой, возьми хотя бы эту вещь. Ты сможешь продать ее и купить себе новый корабль». С этими словами девушка протянула ему изящную золотую заколку, усыпанную драгоценными камнями. «Откуда это у тебя?» «Это подарок Агарагима. Помнишь, я говорила, что наложница может взять с собой только то, что на ней надето? Я никогда не снимал эту заколку, чтобы не остаться без средств к существованию, если хозяин решит меня выгнать. Боже мой, она еще совсем ребенок. Наверное, ей нет и 18, а уже столько пришлось пережить. С содроганием подумал Алекс и произнес: «Лиана, прости меня. Я хотел сказать совсем другое. Конечно, ты полетишь со мной. Пока я подберу корабль, ты можешь пожить у моей мамы. Там тебя точно никто не обидит. А потом мы решим, что делать дальше. Возьми заколку и купи себе новый корабль», — настойчиво повторила Лиана. «Не волнуйся, я найду денег на корабль. А свою драгоценность береги. Пусть она будет гарантией того, что твою свободу больше никто не отнимет».